НЭП на 91.2 FM. Новая экономическая политика с Константином Ляхом и Павлом Ляхом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Спутник» 91.2 FM. Программа «НЭП». И ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
И мы представляем с гордостью и радостью нашего сегодняшнего гостя. В гостях у программы
художественный руководитель Пермского театра, Химического театра, театра Борис Леонидович Мильграм.
Здравствуйте, уважаемый Борис Леонидович.
И вам тоже.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Леонидович, хотели с вами поговорить как с суперэкспертом о том, что же происходит, собственно говоря, в вашей веренной вам сфере деятельности. Как дела в театре?
В театре дела неплохо. В театре дела неплохо. Мы ощущаем все последние годы, и это происходит все время только усиление, необходимость в театре. У нас переполненные залы, у нас образовался дефицит билетов. Вот. И мы играем вот в такие напряженные части сезона, декабрь, ноябрь, октябрь, февраль, март, апрель, мы играем без выходных. И у нас две площадки своих внутри театра. Но на самом деле у нас мы вот здесь уже прозвучало до нашей передачи, что из них мы играем по 5 спектаклей, есть где по 8.
Это расшифруйте для наших радиослушателей. Мы-то с
полсанчиком сливаем. У нас в театре есть две площадки. Большая сцена и малая. И в определенные дни мы на большой сцене играем два раза. Один и тот же спектакль. И на малой сцене в определенные дни определенные наименования тоже два раза. У нас есть выездные спектакли, которые мы играем вне стен нашего театра. И это вечерние спектакли и дневные для детей. У нас есть формат, который называется «Пушкинская карта». Это особенный формат. Расскажу отдельно. Жутко интересно.
Да, я знаю, не понаслышке.
Пушкинская карта – это замечательное изобретение федерального министерства культуры, правительства федерального. Это просто прекрасная история, которая дополнительно там приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, приглашает и в театры, и в музеи, и отчасти в кино. Отчасти, потому что только часть можно тратить на кино у них по этой пушкинской карте. И вот у нас есть совместный проект с Министерством образования, нашим Министерством образования, где мы под пушкинскую карту делаем такие форматы спектаклей, назовем их микроформаты, в которых участвуют от одного до трех актеров, не более, где минимум декораций, где берутся произведения, очень часто они совпадают со школьной программой, и эти произведения разыгрываются, чаще всего способом сторителлинга, который в последнее время все более стал популярным. То есть они не пересказывают, они именно разыгрываются средствами театра. И это позволяет нам совместно с Министерством образования отвозить это в отдаленные места, где дети никогда не видели театра. Или практически никогда не видели. Да? И наш интерес, кроме экономического, потому что они по пушкинской карте могут покупать билеты, и поэтому Министерство образования позаботилось, что у всех была организована эта карта, гораздо более сильный интерес привлечь их как наших новых зрителей, которые заинтересуются, которые как-то найдут дорогу в театр.
Заболеют театром.
Да, но кроме этого, вот в связи с этим, с этой пушкинской картой, те, кто находится в зоне, 100-километровой зоне, Министерство образования организовывает, они подают нам заявки, мы делаем для них специальные дневные спектакли, Министерство образования, у них есть автобусы, которые в состоянии их привезти, и они привозят, и это прям массовое явление. Вот. То есть мы привлекаем молодых людей, старших школьников к театру, и меня это очень радует, и история, они наши будущие зрители, да. Иногда мы сталкиваемся с совершенно невероятными ситуациями, там приехал полный зал «Алые паруса», полный зал значит, вот этих вот старших школьников, детей, которые никогда не были, они не знают, как реагировать, они смотрят на это, затаив дыхание, внутри спектакля, а мы привыкли, что внутри там музыкальный спектакль, аплодисменты, никаких аплодисментов, зато по окончанию спектакля они все скакивают, дружно хлопают, 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 потом как по команде прекращают хлопать, и все, и уходят.
Да-да-да.
То есть они не знают...
Чисто китайская методика.
Да-да-да, ну вот как-то они не очень... Но это очень важно, привлекать их вообще в сферу культуры и, в частности, в театр.
Борис Леонидович, извините, что вот я понимаю, что про это вы можете рассказывать, и у нас эфиров не хватит, и мы еще и коллег затмим. То есть получается, что театр... У нас просто в этом кресле до вас сидели представители, например, оборонного комплекса, да, других отраслей промышленных, которые говорили, мы работаем 24/7. Оказывается, и театр работает 24/7.
Да. Мы работаем... Мы на самом деле давно работаем 24/7, потому что, ну, действительно, театр – это бесконечная работа. Мы выпускаем много спектаклей, но теперь мы уже несколько лет работаем без выходных для наших зрителей. Но сложный процесс, как давать выходные актерам, службам. Мы обязаны давать раз в неделю выходной.
Борис Леонидович, не можем не спросить. Частично в своем ответе вы уже упомянули некую поддержку государства работы театра. Да? Много ли вмешательства в ваш творческий процесс?
Цензура есть? Прямой вопрос.
Спасибо, Борис Леонидович.
Цензуры нет.
Потому что сейчас очень много говорится о том, что вот надо, там какие-то спектакли... И, ну, не только спектакль.
Нет, что-то снимают, что-то не снимают, что-то запрещают. Это в этом массиве фейков, да, очень трудно найти достоверную информацию.
Достоверно. Значит, я вам скажу, у нас вообще у нас прекрасный край и прекрасный город. И это не лесть. Это правда. У нас нет никакой цензуры. Что-то отдаленно мы слышим. На что-то люди чего-то пугаются. Вот сейчас тема ЛГБТ, и начинают как бы люди сходить с ума. И вот произошла какой-то конфуз с ТЮЗом. Думаю, что там разберутся. Просто как бы люди... это известная история, когда людям говорят, а вот теперь давайте всех закладывать. Люди почему-то, какая-то часть населения очень любит этим заниматься. Ну, им, видимо, как бы больше нечем заняться в своей жизни. Они начинают выискивать. Вот. У нас как бы ничего этого нет. Хотя уверен, что какие-то люди пишут даже там, не знаю, в какие-то органы. Думаю, что это настолько чаще всего глупо, что до нас эта реакция не доходит.
Борис Леонидович, давайте тогда, пока Павел Александрович задал такой хороший тон вообще. Борис Леонидович, по-честному, сколько спектаклей сняли?
Нисколько.
Сколько артистов уволили?
Нисколько.
Уважаемые радиослушатели, вы понимаете... почему мы пригласили в гости нашего сегодняшнего гостя. Да? Если вы где-нибудь, от кого-нибудь услышите какую-то информацию, которая... Да. Вот, на самом деле, сегодняшний наш гость, это очень важно, мы считаем, с Павлом Александровичем, сказал правду в эфире.
Да. Абсолютно. Ни одного человека мы не уволили. Послушайте, мы наоборот набираем людей. У нас очень большая труппа. Именно в силу того, что мы играем очень много, нам не хватает людей. У нас сейчас курс, который учится при театре, курс института современного искусства, это Московский институт, совместно мы выпускаем очно-заочный курс, выпускаем 19 человек, собираемся всех их в той или иной форме оставить в театре. То есть 14 просто в штате, а остальные, может, по договору. Потому что сейчас, вот буквально там на прошлой неделе была огромная серия их спектаклей, выпущен мюзикл под названием «Сонная лощина». Это вообще невероятная история. Все эти студенты, полностью из студентов. Они студенты 4-го курса. И вот они войдут в штат. То есть мы раздвинем еще рамки нашего штата в силу того, что много играем. Мы хотим, чтобы было...
Мы вам так завидуем, что вы можете развивать рамки своего штата, а вот мы рамки нашего эфира раздвигать не можем. И уходим на блок информации.
Надо над этим поработать.
Коммерческого, некоммерческого свойства. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Дальше поговорим про Чебурашку.
НЭП на 91.2 FM. Новая экономическая политика с Константином Ляхом и Павлом Ляхом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа НЭП «Спутник» 91.2 FM. Павел Лях.
Константин Лях.
Наш сегодняшний гость.
Борис Леонидович Миграм. Я на этом, в общем, мог бы для многих дальше не представлять, но должность все равно назову. Художественный руководитель Пермского академического театра «Театр».
Говорили мы о очень важных вещах, Борис Леонидович, но ведь все равно существует понятие самоцензуры.
Самоцензура. Ну,
сейчас нет, просто понимаете, ну, вот да, у нас все время швыряют в какие-то крайности, да. То есть нам говорят, будет цензура, там, с одной стороны, цензура и пропаганда, а с другой говорят, нет, самоцензура и патриотизм.
Ну, не знаю, как бы, ну не знаю, на нас это очень мало отражается. И как бы мы никому не затыкаю рот. А, наверное, существует какая-то самоцензура. Наверное, есть граница, перейдя которую, тебе что-то укажут. Да? И мы слышим в новостях, что как бы это происходит с какими-то коллегами в разных областях жизни. Но мы не маленькие дети, чтобы изучать границу. Ну, я думаю, что пока мы находимся в границах, если возникнет конфликтная ситуация, она может возникнуть? Может.
Тогда вот такой вопрос. Да. Мы правильно, как бы перейдем постепенно к дальнейшему, который Константин Александрович готовил специально. А выбор репертуара кто определяет?
Да, театр. Это называется репертуарная театр. Политика, правильно я понимаю?
Театр.
Да?
Театр.
А театр это кто?
Театр это достаточно сложная конфигурация. Вот. Это не только я. Хотя многие думают, что все определяет один человек. Нет. Я вам скажу, это все, что связано с большой сценой, я во многом определяю. Но тоже, во-первых, у нас в театре есть режиссер. Во-вторых, у нас есть в театре целый... Это уже давно не коммерческий отдел, а отдел развития, поскольку они тоже как-то участвуют в этом обсуждении. У нас нет худсовета, но у нас есть предложение. Вот, например, мы хотим делать вот это. Да? И как-то на это есть реакция. У нас есть лаборатории, которые во многом определяют, чем мы будем заниматься. Лаборатория мюзикла, лаборатория сцены «Молот», и сейчас мы создаем новую лабораторию, она еще не обрела название, но это связано вот с этими микроформами спектаклей, которые сейчас мы просто занимаемся очень, очень много. Она вырастает тоже в лабораторию. Там есть система отбора. Лаборатория предполагает эскиз. Мы видим эскиз, нам он интересен художественно, там, да, во всех аспектах. Мы говорим, запускаем. И вот так у нас вот последнее время это способ, отбора спектакля. Потом есть всяческие предложения. Вот сегодня ко мне приезжает такой Александр Пантыкин, известный композитор.
Известный композитор.
Вот он приезжает ко мне в гости. Наверное, он хочет посмотреть что-то, но он хочет, возможно, что-то предложить. Да, мы работаем в смысле музыкального театра. Мы работаем сейчас с Ольгой Шайдулиной, которая пишет для нас прямо несколько работ. Одну это ее предложение, одно – это наше предложение, с разными при этом драматургами. У нас такой большой коллегиальное существование. Вот ко мне пришел режиссер Марк Букин, который работает в театре, и говорит, вот у меня есть такое предложение, вы как-то меня тормозите. У меня есть свое право. Я говорю, мне кажется, что это может быть ошибкой, это не пойдет. Говорит, у меня есть, я могу рисковать. Я говорю, иди к директору и определите рамки, чем ты можешь рисковать, чем не можешь. Почему нет? Я вообще не занимаюсь запретами. Я провоцирую творчество в любом виде. Но что-то выходит, потом выплывает, всплывает, да, интересно, а что-то, ну, как-то остается, ну, и это идет, ну, как бы в корзину. Такое тоже есть, и без этого не может быть процесса творчества. Вот. А что еще?
Нет, нет, Борис Ильич, да. Мы плавно пришли вот как раз к тому вопросу, который, как сказал Павел Александрович, я и готовил, да? Назвал я для себя это феномен Чебурашки.
Да.
Вот. Да, существуют лаборатории, да, существуют внутренние ресурсы, да, человеческие, капитальные, да. Мы что-то можем, что-то не можем позволить, да. Но существуют некие веяния, тренды, направления, да, без которых, конечно же, вы тоже держите нос по ветру, да. И вот он, Чебурашка вообще, да. Миллиард рублей в прокате вообще, да. Почему?
А, нет, здесь очень. Я специально, вы мне вопросы прислали, я увидел Чебурашку, усмехнулся, значит, и решил, что мне пора сходить. И я специально пошел. Вот буквально вчера или позавчера я посмотрел этот фильм. Он очень правильно сделан. Очень правильно и очень вовремя. Вот. Потому что сейчас, ну, во-первых, есть большая потребность в искусстве, и мы это чувствуем там через своего зрителя в театре, но, видимо, такая же история происходит в кино.
Конечно.
Особенно в отечественном кино. Отечественное кино, которое должно, ну, что-то такое сегодня предложить. И вот предложение «Чебурашка». И это как бы собрали первоклассных артистов, взяли брендовое название – сделали очень добрый фильм.
Вот.
И это самое главное. Потому что сегодня доброта и милосердие являются очень востребованным чувством, которого людям не то чтобы не хватает, они, ну, хотят как можно больше к нему прикоснуться. И это просветляет мозг, это умиляет, это, ну, там, не знаю, как-то как, сильно востребовано.
Не удивитесь ли вы, Борис Леонидович, что в некоторых театрах нашей страны, я не говорю про Пермский край, город Пермь, да, появится постановка «Чебурашки»?
Ну, как бы, ну, у нас...
Ну, хорошо, ну, постановка что-то связанное, похожее, нет?
Ну, вам не кажется? Может быть, не знаю. Я об этом не думал, потому что у театра есть свои, ну, наверное, какие-то «Чебурашки» существуют в театре. У театра есть свои приемы, но думаю, что как бы... Многие театры находятся вот в этом, ну, все равно вот этот тренд все равно чувствует, что вот это милосердие, как бы, ну, такая доброта, это востребованная история. А агрессия, как бы, она, ну, сегодня менее востребованная, ну, со сцены, как бы, в произведениях искусства. Хотя и агрессия тоже востребована, но в меньшей степени, чем доброта и милосердие.
Получается, что нас в будущем ждут постановки, связанные вот именно с добротой, милосердием, эмпатией.
Ну, полагаю, что да. Нет, ну, на самом деле, как бы это всегда востребовано. Просто сейчас это, ну, вот отразилось именно, сконцентрировалось в Чебурашке.
Я с вами не согласуюсь, Борис Леонидович, потому что вы внимательно за этим следите, я за этим следую, Павел Александрович за этим следит. Да, вы просто посмотрите номинантов на «Золотую маску» прошлых лет.
Да.
Там большинство, скажем так, спектаклей ничего общего с эмпатией-то не имело. Ни с добротой, ни с милосердием.
Ну, знаете, у меня нет такого анализа, если честно. Вот, и дело в том, что как бы у «Золотой маски» вообще другая роль.
Да?
Другая роль.
Да. Вот какая, да. Интересная.
А «Золотая маска» и зрительская потребность в данном случае не совпадает.
Ух ты!
Да. И никогда не совпадало. И не должно совпадать. Дело в том, что как бы зритель... То, что пользуется абсолютной популярностью зрителя, это все-таки абсолютной популярностью пользуются, ну, какие-то ну, не хочется назвать это фастфудами, но что-то такое...
Маскульт.
Попсовое. Да, что-то, что имеет отношение к маскульту. Да? То, что могут воспринять, хотят воспринимать очень разные слои. Я лично люблю этим заниматься. Мне нравится, когда мои спектакли и для интеллектуала как бы интересные, и для неинтеллектуалов, которые употребляют ну, что-то другое, тоже интересны. Мне нравится вот это разнообразие. Но у маски есть вообще другое восприятие и вообще другие ценности. Ценности как раз не маскультовые, не восприятие, не возможность это транслировать очень широкому спектру людей, а ценности как раз художественные, которые... А художественные ценности не всегда одинаково воспринимаются разным уровнем потребления искусства. Да? Ну, вот для кого-то это не очень интересно. И вот для этого существует маска. Что вы говорите? Маскульт – классно. Это, пожалуйста, занимайтесь. Нет никаких претензий. Как бы это дает вам и доход, и любовь зрителей. Это, пожалуйста. Но у нас есть ценности художественные. Мы отбираем по этому критерию. Мы говорим, вот это все-таки маяки. И здесь дело не в теме, дело не в высказывании, а дело в художественном образовании. Дело в том, как это сделано, на каких, что нового открыто, какие новые тренды, как бы художественные тренды, а не смысловые. Да, конечно, все это в результате переплетается со смыслом, да, но не это главное в определении художественной ценности.
А у нас вот есть и не только художественные, но еще и коммерческие информационные ценности. Блок информации на радио «Спутник». Не переключайтесь, вернемся буквально скоро-скоро.
НЭП на 91,2 FM. Новая экономическая политика с Константином Ляхом и Павлом Ляхом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 91,2 FM, радиостанция «Спутник», программа «НЭП». И ведущие Павел Лях,
Константин Лях
и наш сегодняшний гость
Борис Леонидович Меньграм, художественный руководитель Пермского академического театра.
И снова здравствуйте, Борис Леонидович.
И снова, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Борис Леонидович, цены на билеты будете повышать?
Ну, конечно, цены это не... Как бы, слава богу, сейчас скажу вот вступление к этому. У театра сегодня есть очень интересный для меня и очень квалифицированный директор, который занимается экономикой театра. Он не просто так квалифицированный, он преподает это в высшей школе экономики нашей. Он раз в два месяца бросает меня и театр, и ездит на какие-то театральные конференции и форумы, и читает там лекции или ведет круглые столы. Он большой специалист. Дело в том, что... Его зовут Егор Мухин. Да, кстати, Егор Мухин. Да. Понятно. Каждое утро я прихожу в театр, мы с ним пьем кофе, проводим полчаса, минут 40 за этим кофе, и мы меняемся всякими интересными мыслями, естественно, событиями, которые там формируют этот новый день. Понимаете, цена образования в театре – это не волюнтаризм у нас. Это вполне себе осознанная такая экономическая составляющая, такой экономический рычаг. А цены поднимаются по какой-то очень выверенной схеме. Во-первых, у нас есть, например, разработан, изучен наш зал на каждый спектакль. Наш коммерческий отдел знает, как должна формироваться цена на каждый спектакль в зависимости от местоположения, кресла в зале. На каждый спектакль это разное, потому что разные люди приходят на разные наименования, и у них разные преференции. Эти хотят вот здесь, и для них эти места являются более дорогими и так далее. Кроме того, у нас в театре, например, существует изменение цен в зависимости... Притом автоматическое, это в компьютере, в зависимости от выкупленных билетов.
Как в победе.
Да. у нас цены повышаются, билетов становится меньше, цены повышаются, этот рост происходит, ну, как бы практически автоматически, без вмешательства человека. Это целый процесс, жутко интересный, он у нас разрабатывается уже несколько лет, как бы изучается, у нас большая аналитика. Поэтому у нас нет волюнтаристских цен, просто хотим повысить цены, нам как бы не хватает. Нет, такого нету.
Хорошо. А вообще театру, вот прямо сейчас, Борис Ильич, хватает денег на все творческие художественные хотелки?
Я когда пришел в этот театр в 2004 году, мне Черкунов, который меня пригласил, Олег Анатольевич, он мне сказал, я говорю, в театре нету денег, забудь эти слова, деньги всегда есть. Нужно понять, что является приоритетом. Вот и все. Ну, как бы у нас, как это сказать, мы не находимся в дефиците. Мы очень хорошо работаем с нашими учредителями, Министерством культуры, правительством Пермского края. Мы не все проблемы решаются, ну, в одночасье, но мы прямо с ними работаем. Мы предлагаем им систему взаимоотношений. Мы говорим, что как бы у нас же есть госзадание, у нас же есть обязательства, нам не просто так дают деньги. Фактически государство компенсирует стоимость билета, потому что если все затраты положить в стоимость билета, то билет будет, ну, сильно дороже. Сейчас не берусь оценивать.
Давайте, да, скажем, как в Нью-Йорке.
Ну, как бы нет, все-таки разница будет, точно.
То есть
будет
дороже, чем в Нью-Йорке?
Нет, думаю, что я бы не стал сравнивать с Нью-Йорком. Вот даже если сравнить с Москвой, то у нас будет дешевле, чем в Москве.
Понятно.
В Москве, да, как бы по причине того, да, я думаю, что в Москве дешевле, чем в Нью-Йорке. Я думаю, что как бы в Москве дороже затраты. Дороже, то есть декорация приблизительно одного и того же объема на нашей сцене, у нас большая сцена, у нас большие декорации, ну, стоят, ну, на 50%
минимум там больше, да. И плюс давайте добавим туда фонд заработной платы,
добавим
логистические штуки. Я когда узнал в свое время, сколько денег Костя Райкин потратил на свой замечательный спектакль «Петух Шантеклер» вообще, да?
Да.
Ну, наши театры могли на эти деньги поставить не один спектакль. А он только на костюмы это потратил.
Да, да. Это... Нет, ну, дело в том, что как бы сегодня театр все более затратная история. Это костюмы, это декорации. Сегодня как бы я начинал свою театральную деятельность спектакля, когда у меня было 2 актера и 3 стула, и он имел выдающийся успех и объехал полмира. Но сегодня это, ну, уже как бы, ну, не тот способ, которым можно удерживать большое количество публики. Правда, это был камерный спектакль.
Я понимаю, это неужели, да, вот дорого-богато?
Нет, дело не дорого-богато. Дело еще в чем-то другом.
Понятно.
Дело еще в чем-то другом.
Вот это... и расскажите нам, пожалуйста, Борис Леонидович, потому что вот движемся мы к уже завершению нашего диалога. Спасибо вам за него огромное. Что ждать-то в ближайшее время?
Что ждать? Ну, премьер очень много. И как бы и вот мы какие-то совсем премьеры...
Нет, сейчас Борис Леонидович, мы понимаем. Вот куда вы нас с Павлом Александровичем пригласите?
Каждый день приходите.
Это вы понятно.
Получите удовольствие.
8 раз причем. Каждый день 8 раз.
Ну, смотрите. Мы выпустили на малой сцене, впервые выпустили мюзикл, камерный мюзикл. Называется «Живая история о смерти». Сейчас, в феврале, мы будем играть его в Москве на новой сцене МДМ. А потом на этой сцене мы будем играть, значит, «Лесную биржу». Это детский спектакль. Потом,
да, это будет по книжке, которая финансовая грамотность
разрешена. Это будет... А в апреле мы будем играть «Солярис» на этой же сцене. «Солярис» – это перед Новым годом мы выпустили замечательную историю. Тоже на малой сцене, в сцене «Молот», совместно с ПМПК. Это заказ. Фотоника, света, ну, в общем, свет. И вот на этом...
Оптика,
на всем,
волокно.
Да, это мы с ними сделали совместный проект. Там все построено на лазерах. Красивейший спектакль, очень умный, очень тонкий, и так далее. Значит, ну, про студентов я уже сказал, но сейчас мы готовим премьеру. Вот сейчас мы ее как раз репетируем. Это... Это спектакль, посвященный 300-летию Перми. И когда вот 300-летие стало приближаться, как снежный ком, я, значит, озаботился, а что же нужно делать? И тогда я стал советоваться с моим товарищем, значит, пермским, в прошлом, значит, нашим, как это сказать, земляком, а, значит, сейчас он профессор в ГИКа, Борис Караджев, известный, ну, кинорежиссер, я ему сказал, ну, что ты, Боря, предложишь? Что вот... И он, значит, рассказал мне, что вот есть замечательная история, гостиница «Центральная», где
в годы войны жили
самые выдающиеся люди, где написан «Танец саблями» и прочее, прочее, прочее. И вот по этой его идее Елена Невежина, по моему приглашению, режиссер, пригласила драматургов, значит, сочинили они пьесу. Вот она сейчас это репетирует, будет она называться «Гостиница Центральная».
Ну, красиво.
И будут это три поколения пермяков, там как-то будет переплетаться. Вот, и предпоказ будет прямо в феврале. У нас такая форма появилась, предпоказ. Вот, значит, где-то в середине февраля, не помню числа, значит, и вот можно приходить на предпоказ. Значит, билеты мы продаем на него. Там они дешевле, чем на премьеру. Там. Да. А со 2 марта это будет прямо неделя этой премьеры. Гостиница «Центральная», не пропустите.
Борис Леонидович, спасибо. Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «НЭП». Ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Говорили мы сегодня о театре, экономике театра, о культуре, о репертуарной политике. О Чебурашке, в конце концов. Да. И за это мы благодарны нашему гостю. Борис Леонидович Мильграм был у нас в гостях. Спасибо, Борис Леонидович.
Спасибо.
И вам тоже. И вам.
До встречи на подмостках.
Да-да-да. В гости. Приходите.
Спасибо.
Спасибо.
«НЭП» на 91.2 FM. Новая экономическая политика с Константином Ляхом и Павлом Ляхом.